В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Ровно через два месяца в России выборы президента. Россия и Соединенные Штаты Америки. Каким будет сотрудничество двух стран в 2012-м? И как страны Европы преодолевают кризис? Эти и некоторые другие темы в программе «Свобода в полдень». В России стартовала кампания по выборам президента, которые состоятся ровно через два месяца, 4 марта. Политологи вспоминают полузабытые слова «спойлер» и «дублер». Одна из неожиданностей нынешней кампании – выдвижение губернатора Иркутской области, кремлевского назначенца и выходца из Санкт-Петербурга Дмитрия Мезенцева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Глава региона баллотируется в президенты не впервые. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев трижды в 1991, 96 и 2000 годах выдвигал свою кандидатуру на этот пост. На выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года он получил около 7% голосов. На президентских выборах 1996-го Тулеев снял свою кандидатуру накануне первого тура выборов и призвал своих избирателей отдать голоса в поддержку Геннадия Зюганова. На выборах в 2000-м кемеровский губернатор набрал почти 3%. Но Аман Тулеев – политик с определенной харизмой, этакий «батька из Кузбасса», а Дмитрий Мезенцев не слишком авторитетен даже в подведомственном ему регионе. Иркутский политолог Сергей Беспалов принимал участие в замерах рейтинга главы области, и вот что он рассказал «Радио Свобода».
В крупных городах области губернатор не популярен. Нет ни одного крупного города в области, где бы он был популярнее действующего мэра. В частности, в Иркутске его рейтинг составлял от силы 35%, а рейтинг мэра Кондрашова составлял примерно 45%. Мезенцев внутри региона себя ведет достаточно агрессивно, активно. Не секрет, что иркутский губернатор является лидером в России по упоминанию в СМИ местных в первую очередь. Есть достаточно большой бюджет, порядка 35 миллионов рублей, который ежегодно тратится на эти цели. Есть достаточно большая пресс-служба. Фактически все так называемые старые СМИ, СМИ телевизионные, газетные, фактически сидят на так называемых договорах информационного обслуживания. Но рейтинг это не спасает по одной простой бесхитростной причине. Дело в том, что в отличие от того же губернатора Тишанина, который был очень популярен за счет того, что активно ездил по области и постоянно выступал с какими-то инициативами, а также проводил мощную кадровую политику, то есть действительно и влиял на низовые выборы, высказывал свое мнение по кандидатурам мэров, которые выбирались в период его губернаторства, Мезенцев такой деятельности не ведет. А крупные города он просто провалил, потому что мы знаем, что неграмотная поддержка кандидатов и расстановка кандидатов от губернатора на выборах мэров, она привела к тому, что и в Иркутске, и в Ангарске, и в Братске, и в Усолье кандидаты губернатора проиграли. А это четыре крупнейших города области.
Как региональная элита восприняла вот это его неожиданное выдвижение в президенты? Какие версии существуют в регионе по этому поводу?
Элита восприняла неожиданно дружно, она предпочла отмолчаться. Ни «Единая Россия», ни депутаты законодательного собрания, ни даже заместители губернаторов, ни мэры крупных городов не выступали с комментариями. Комментарии в духе, ну вот вы знаете, он там что-то решил, и нас-то не касается. Никто не воспринимает всерьез вот эту ситуацию. Я хочу сказать, что пока основная версия, которую публично, не публично выражают иркутские политики и общественные деятели, звучит так. Это часть договоренности губернатора с Владимиром Путиным. Это не самостоятельное решение, и обсуждать его нечего, потому что никого не спрашивали и не интересовались ничьим мнением при его принятии.
Об уровне доверия в регионе к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву рассказал политолог Сергей Беспалов. Между тем, есть основания полагать, что Дмитрий Мезенцев выдвинул свою кандидатуру на высший государственный пост в стране еще по одной причине. Он попал в жернова ожесточенной борьбы между двумя группами влияния в окружении Владимира Путина. Об этом и о том, какой в современной России оказывается судьба так называемых дублеров, говорит президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
То, что называют обычно дублерами, человек, который сам фактически не ведет кампанию, агитирует за основного кандидата. Ему подыгрывают всячески. И зачастую может озвучивать какой-то негатив про конкурентов того кандидата, на которого он работает, собственно. В 2004 году это был Миронов, в 2008 году это был Богданов. Сейчас это Мезенцев, и Мезенцев надеется вот таким путем крепить свои довольно сложные позиции на посту губернатора, потому что за Иркутскую область постоянно идет борьба между кланом Якунина и кланом Чемизова. То был ставленник Якунина Тишанин, пришел на его место ставленник Чемизова Изиповский. Теперь снова ставленник Якунина Мезенцев, но при этом сторонники Чемизова возглавляли список «Единой России» и пытаются поставить снова ставленника Чемизова. Медведев покровительствовал Якунину, а Путин, как считается, покровительствует Чемизову. И поэтому с возвращением Путина Чемизова снова есть шансы вернуть утраченные позиции. Я думаю, что для Мезенцева, вне зависимости от того, удастся Чемизову победить Якунина или нет, вот такое вот движение, оно только краткосрочно дает какие-то гарантии неотставки. А вообще долгосрочно, конечно, его позиция ослабляет. Точно так же рассуждал Миронов в 2004 году. Миронов надеялся, что вот тем, что он станет вот таким вот кандидатом-дублером Путина, он докажет свою нужность, преданность, там, лояльность и то, что он подходит на то, чтобы возглавить вот эту левоцентристскую поляну. Я напомню, что Глазьева свергали, Родина закрывалась, и вроде как бы должны были все-таки отдать Миронову. Но вот то, что он поучаствовал в качестве вот такого дублера, в качестве такого клоунского кандидата, наоборот, позиция Миронова тогда не усилила. Миронову это и надоело этим заниматься, поэтому он и стал фактически позиционировать себя и выдвигать как серьезного противника «Единой России», а не вот такого вот кандидата на подтанцовки. Мезенцев, конечно, боится угрозы со стороны окружения Путина, то, что окружение Медведева Мезенцева и так поддерживает. Таким путем Мезенцев хочет как бы окружению Путина доказать свою лояльность, преданность и так далее. Там на полгода-год это сработает. Его, конечно, сразу в отставку не отправят. Но долгосрочно он обесценивает себя как серьезного хозяйственника и серьезного губернатора.
О возможной незавидной судьбе губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева, согласившегося исполнить роль кандидата-дублера на грядущих президентских выборах, размышлял политолог Михаил Тульский. Сам же Дмитрий Мезенцев называет главным мотивом, подтолкнувшим его к выдвижению на высший государственный пост, возможность представить интересы регионов и муниципалитетов. Иначе накопившиеся шероховатости, несостыковки в системе взаимодействия федерального центра с субъектами федерации, в системе муниципального самоуправления будут все больше снижать уровень конкурентоспособности российской экономики, заявил глава Приангарья на специально созванной пресс-конференции. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В казахском городе Жаназен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. Президент США Барак Обама подписал акт о демократии и правах человека в Беларуси, предусматривающий ужесточение санкций против режима Александра Лукашенко. В американском штате Айова, где во вторник прошли первые предвыборные собрания перед президентскими выборами, избиратели от республиканской партии отдали предпочтение бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни. В столице Иордании, Аммане, накануне прошла первая с 2010 года встреча представителей Израиля и палестинской автономии. В Свазиленде на юге Африки группа гражданских активистов обратилась к компании Coca-Cola, крупнейшему инвестору в экономику страны, с призывом не поддерживать короля Мсвати III. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Песни русского варяга исполняет Елена Янгфельд-Якубович. Последние 35 лет Елена живет в Стокгольме. Она замужем за известным ученым-словистом. В их доме живет русская литература и в книгах, и в живом общении с поэтами-прозаиками. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Российские политологи и эксперты делают прогнозы, какие значительные события могут произойти в этом году в международных отношениях. Одной из самых важных тем для российской внешней политики всегда были отношения с Соединенными Штатами Америки. О том, как будут развиваться контакты Москвы и Вашингтона. Репортаж Данила Гальперовича.
Российское руководство на протяжении всего 2011 года, казалось, забыло о перезагрузке в отношениях с Соединенными Штатами. Президент России Дмитрий Медведев время от времени грозил Вашингтону выходом Москвы из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а премьер Владимир Путин прямо говорил о том, что именно госсекретарь США Хиллари Клинтон является, по его мнению, главной заинтересованной персоной в уличных выступлениях критиков российской власти. Под конец года, однако, Медведев вспомнил о своих добрых чувствах к Бараку Обаме и, поздравляя его с наступающим Новым годом, обратился к президенту США на «ты» и с благодарностью. Впрочем, уже понятно, что большую часть наступившего 2012 года политику России в отношении США будет определять совсем не Дмитрий Медведев. Какие факторы будут влиять на взаимодействие Москвы и Вашингтона в ближайшие 12 месяцев? Директор Московского центра «Карнеги» Дмитрий Тренин уверен, что влияние двух президентских избирательных кампаний будет в этом смысле ключевым.
Очевидно, что в ходе предвыборной кампании сюжеты, связанные с Россией, будут занимать какое-то место. Очевидно, что раскрутка этих сюжетов не будет нравиться руководителям Российской Федерации. Очевидно, это будет расценено как вмешательство или попытка вмешательства в российские внутренние дела. Что касается смены власти в России, то вероятно, ее не произойдет, и власть будет и через год находиться в руках Владимира Путина. Вопрос в том, сколько власти, будет ли эта власть ограничена, будет ли эта власть по-прежнему столь же монолитна и монополистична, какой она была на протяжении последних нескольких лет, или же здесь будут какие-то изменения. Изменения я предвижу. И вообще в 2012 году российская власть будет находиться в неустойчивом положении, и это со своей стороны будет, конечно, также влиять на двусторонние отношения.
Если отвлечься от таких важных, но приходящих процессов, как избирательные кампании, то, по словам Дмитрия Тренина, две долгосрочные области, в которых США и России нужно будет находить общий язык, это экономика и безопасность. Если о возможностях в экономике эксперт говорит с некоторым оптимизмом, то в сфере безопасности, по мнению Дмитрия Тренина, прорывов не ожидается.
Тут два больших блока. Один блок связан с проблемами безопасности, и другой блок связан с перспективами экономического сотрудничества. Вступление России в ВТО, которое официально будет оформлено именно в 2012 году, конечно, будет играть большую, долговременную, позитивную роль в развитии российско-американских отношений. В перспективе России было бы очень выгодно подать себя привлекательно для американского капитала, для американских инвестиций, для американских технологий. И здесь есть возможности, но реализация этих возможностей зависит от усилий или отсутствия усилий с российской стороны. Тут традиционные темы инвестиционного климата и так далее. Что касается другого блока, военно-политического, то я, честно говоря, не предвижу здесь какого-либо движения. Соединенные Штаты будут создавать систему противоракетной обороны в Европе, и, наверное, на встрече НАТО в верхах в Чикаго в мае 2012 года европейская противоракетная оборона в рамках НАТО будет оформлена, будет определена ее архитектура. И ясно, что к этому времени России и Соединенным Штатам не удастся договориться, и России, и НАТО не удастся договориться о каком-то совместном проекте в области противоракетной обороны.
Многие наблюдатели, подводя итоги сотрудничества Москвы и Вашингтона в правлении президента Медведева, говорили, что уж точно бесспорным достижением является заключение нового договора СНВ. Однако председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, политолог Сергей Караганов, напротив, считает это совсем не достижением.
В 2012 году российско-американские отношения будут, скорее всего, находиться в состоянии застоя, тенденции к ухудшению. Но крупных провалов я не ожидаю, с исключением одного. Изначально в российско-американскую перезагрузку был заложен ущербный принцип. Она была обращена к решению маловажных проблем прошлого. В первую очередь это касалось договора о стратегических наступательных вооружениях. Вещь была хорошая, но в принципе она не вела никуда дальше. Она просто нормализовала отношения. Российско-американским отношениям не было предложено новое направленное в будущее повестка дня. И поэтому неизбежно, потоптавшись на уже старом, даже и позитивном пятачке, они начали отползать назад. Тем более, что появились новые раздражители.
По словам Сергея Караганова, кризисы, развивающиеся в самых разных регионах мира, будут зачастую сталкивать лбами Москву и Вашингтон. Это может отразиться не только на внешнеполитической риторике России и США, но и на реальных действиях, которые будут предприняты главами двух государств.
Будут разногласия по Сирии, по подобного рода конфликтам. Крупным событием, которое может сыграть как негативную, так и позитивную роль, может стать, кажется мне уже теперь вероятной, я даю такой прогноз впервые за последние многие годы, война в Иране. Это война «Черный лебедь». Мы не знаем, какое влияние она окажет на ситуацию в мире, на ситуацию в регионе и в том числе и на российско-американские отношения. Я не исключаю не только того, что, допустим, Россия естественным образом осудит удары по Ирану, но что в конечном итоге она может привести и к тому, что Россия и Соединенные Штаты Америки и другие страны вынуждены будут искать совместные решения тому клубку проблем, которые эта война развяжет, поскольку совершенно очевидно, что она, скорее всего, станет ящиком Пандоры, который выпустит наружу совершенно неизвестное количество проблем, опасностей для всего мира.
Давая свои оценки, эксперты, рассуждающие в основном в категориях реалполитик, придают не слишком большое значение такой сфере контактов России и США, как развитие демократии и прав человека. Между тем, одни из основных причин, почему в отношениях Кремля и Белого дома наступили легкие заморозки, это последовательное требование многих членов Конгресса США наказать российских чиновников за смерть Сергея Магнитского, а также оценка прошедших выборов в Госдуму, данная Хиллари Клинтон. Российская власть считает, что все эти шаги всего лишь направлены на достижение Вашингтоном сугубо материальных тактических целей. И 2012 год вполне может показать, насколько это мнение справедливо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». По словам российских экологов, в ушедшем 2011 году власти России продолжили курс на деэкологизацию российского природоохранного законодательства. В стране продолжали незаконно вырубать леса, возводить резиденции для первых лиц государства в природоохранных зонах Черного моря и на Алтае, реализовывать потенциально опасные для природы объекты без обязательной экологической экспертизы. В эфире «Радио Свобода» ведущие экологи России говорят о том, чем им предстоит заняться в 2012 году. Репортаж Любови Чижовой.
Практически все экологи сходятся в том, что наиболее значимым и знаковым событием прошедшего года стала авария на АЭС Фукусима в Японии. Ущерб и последствия аварии до сих пор точно не определены, однако многие европейские страны решили отказаться от использования атомной энергии. Экологические итоги 2011 года подводит руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников.
Чем запомнился прошлый год? Ну, конечно, если говорить о международном событии, которое потрясло весь мир, это цунами, которое обрушилось на Японии, все последующие события с разрушением атомной станции и имеющие в том числе экологические последствия для нас, экологов, позитивные. Ряд стран уже отказался от развития энергетики, другие пересматривают. Я думаю, это серьезное изменение вообще в энергетическом развитии глобальном. Довольно серьезные амбиции сейчас у производителей природного газа. И, в общем-то, мы как экологи это поддерживаем. Однако именно прошлый год запомнился нам и определенные проблемы, которые демонстрирует наша корпорация «Газпром» при реализации проектов. Был открыт проект «Nord Stream» по поставке газа в Европу, который мы поддерживаем в силу высоких экологических стандартов. Но при этом в прошлом году эта же компания «Газпром» начала реализовывать ряд проектов, которые у экологов вызвали очень серьезную критику. Это платформа «Разломная» в Печорском море, в Арктическом бассейне. Это и западно-камчатский шельф «Бурение», которое закончилось, как мы все знаем, в декабре трагедии при транспортировке этой платформы. Погибли люди, утонула платформа.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что в 2011 году российская власть продолжила курс на деэкологизацию, так что в наступившем году российским защитникам природы скучать не придется.
По 2011 году я бы скорее сказал, что были незначительные события, а было общее, продолжалось общая тенденция ухудшения контроля и надзора за окружающей средой. В частности, стало больше проблем с экологической информацией. Многие параметры, которые были раньше доступны, стали недоступны нам с вами. Мы больше не можем знать информацию о ряде областей, о лесовосстановлении в некоторых областях, о лесных пожарах в некоторых субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжилось серьезное загрязнение территории страны. Около 60 миллионов человек проживало в городах с превышением хотя бы по одному из показателей единицы ПДК. То есть ситуация ничем не улучшилась по отношению с прошлым годом. В некоторых отношениях она стала хуже. Что же касается следующего года, то мы можем ожидать повторения таких вещей, которые происходили с нефтяными платформами, продолжение разливов нефтепроводов, которые не уменьшились в 2011 году.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Экологи отмечают, что в прошедшем году значительно выросла активность россиян, выступающих против вырубки лесов, незаконных застроек природоохранных территорий и строительства опасных для природы и здоровья людей предприятий. В новом году эта активность не снизится, уверены защитники окружающей среды. Ну а член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков с сожалением констатирует, что, несмотря на все старания защитников природы, в 2012 году в мире могут произойти серьезные экологические катастрофы.
Потому что мир такой и в таком направлении весь движется, вот эта жадность человеческая везде, у нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас. Ну, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично. Тоже везде эта самая жадность заставляет бизнес принимать какие-то меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок. Они, на них обязательно будут катастрофы. У нас таких 9 станций. Дальше. Бурение. Бурение нефти на шельфах везде. Мы это видим. Ведь после этой колоссальной катастрофы в Мексике мы видели катастрофу в ушедшем году в Бразилии. Мы постоянно видим более мелкого масштаба катастрофы на шельфах и других стран. Это будет обязательно продолжено. Чем бы я хотел кончить? Я зоолог, я люблю китов и занимаюсь китами. И вот с китами происходит что-то очень интересное. Это серые киты калифорнийские, они очень прибрежные, они пахари морские, они поднимают дно, ил со дна и выгребают там всяких рачков и мелких рыб. Так вот, они распространены только в Северной Пацифике. Размножаются в Калифорнии или там вот в Мексиканском заливе, и потом, значит, мигрируют. Так вот, в ушедшем году один серый кит был увиден в Средиземном море, а 2 серых кита на земле Франца Иосифа в Северной Атлантике. Как они туда попали? Это за 1000 километров от их обычного места. Это удивительно. То есть вот что-то происходит в мире, и вот это вот отражает, вот это маленькое событие отражает эти происходящие процессы.
Свой прогноз на 2012 год представил член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Пойдет ли Владимир Путин на уступки участникам митинга на проспекте Сахарова? Как будет развиваться движение за честные выборы в 2012 году? Об этом в программе «Время гостей» беседуем с сопредседателем движения «Солидарность», лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Благовещенске в гастролирующем цирке «Лигер» амурский тигр сегодня напал на ребенка, когда родители пытались сфотографировать его вместе с хищником. 3-летний мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами. Экипаж терпящего бедствия в Охотском море транспортного рефрижератора «Ирина» сегодня утром был эвакуирован другим судном «Татарстан». На борту «Ирины» находились 19 человек, судно получило пробоину и подавало сигнал бедствия этой ночью. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня вечером он должен выйти на свободу. Он также отметил, что его самочувствие улучшилось. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения объявленной им сухой голодовки. В казахском городе Жаназен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В результате народных волнений погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. Президент США Барак Обама подписал во вторник одобренный Конгрессом акт о демократии и правах человека в Белоруссии. Он предусматривает ужесточение санкций против режима Александра Лукашенко в связи с репрессиями против оппозиционных активистов. В американском штате Айова, где во вторник прошли первые собрания перед президентскими выборами, избиратели от республиканской партии отдали предпочтение бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни. Он опередил своего ближайшего соперника, консервативного экс-сенатора Рика Санторума, всего на 8 голосов. Оба политика получили при этом по 25% свою поддержку. В Египте второй день продолжается третий заключительный этап голосования на парламентских выборах. В Свазиленде на юге Африки группа гражданских активистов обратилась к компании Coca-Cola, крупнейшему инвестору в экономику страны, с призывом не поддерживать короля Мсвати III.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Радио «Свобода» продолжает серию материалов об общественных ожиданиях в странах Европейского Союза в первые дни нового 2012 года. Общая тема для всех них – борьба с финансовой и экономической нестабильностью, пошатнувшиеся позиции единой европейской валюты и меры, которые принимает правительство. О немецких усилиях по спасению евро и еврозоны в новом году. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Нестабильность общеевропейской валюты евро, которая только что исполнилась 10 лет, проблема, по мнению большинства немецких экспертов, возникшая на фоне мирового финансового кризиса, но напрямую с ним не связанная, потому что бюджетные проблемы Греции, а также Италии, Испании и Португалии, с которых все началось, имеют другие корни и описываются понятием «долговой кризис». Но это только одна из причин, поэтому права канцлер Германии Ангела Меркель, заявив:
деятельность по преодолению кризиса государственных долгов некоторых стран – это процесс, и я не устану это повторять. Этот процесс будет длиться не недели, не месяцы, он будет длиться годы.
Но все же Меркель и ее министр финансов Вольфганг Шойбле исходят из того, что евро выживет. На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе Ангеле Меркель вместе с французским президентом Николя Саркози удалось убедить остальных руководителей европейских стран, всех кроме Великобритании, в необходимости нового фискального союза в рамках Евросоюза, союза с новой, более строгой финансовой дисциплиной. Это будет союз прежде всего стран еврозоны, которые выработают новые общие критерии для государственных бюджетов и позволят общеевропейским органам контролировать бюджеты отдельных стран, а в случае необходимости и вмешиваться в них, как минимум санкциями, в случае обнаружения нарушений установленных договоренностей. Союз открыт и для других стран, членов Евросоюза, и, возможно, в него вступят все страны, кроме Великобритании. Тандем Меркель-Саркози, который во Франции уже окрестили одним словом «Меркози», считает создание фискального союза самым действенным на данный момент шагом по спасению и стабилизации евро. Ангела Меркель вскоре после саммита заявила с гордостью, выступая с правительственным докладом в Бундестаге:
сегодня мы можем констатировать, мы не говорим больше о фискальном союзе, мы просто начали его создавать.
Оппозиция в Бундестаге, однако, не разделяет даже сдержанного оптимизма соратников Меркель по партии ХДС. Лидер фракции социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер сказал о проекте фискального союза:
этот проект – привидевшийся великан. Он и издалека выглядит оцепеневшим перед угрозами, но при приближении к нему понимаешь, что перед тобой дрожащий карлик, потому что и эйфория после саммита продолжалась не более 3 дней, после чего ситуация на рынках, поначалу несколько улучшившаяся, вернулась к прежним, не радующим европейцев отметкам.
Лидер партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин был еще категоричнее.
Ваш курс не ведет к росту экономики. Ваш курс, госпожа бундесканцлер, удушает экономический рост Европы. Этот курс продляет кризис и усугубляет его. И это настоящая проблема.
Так все-таки великан или карлик? Прежде чем рассмотреть сложности осуществления фискального союза на практике, напомним, что отвергает или пока отвергает Ангела Меркель из предлагаемых другими действий и рецептов. Это предложение об изменении роли Европейского Центробанка с целью его активного участия в урегулировании нынешнего долгового кризиса в странах еврозоны, а также выпуск общеевропейских долговых облигаций. Как будет осуществляться на практике идея фискального союза? Отказ Великобритании поддержать его привел многих к мысли о том, что Великобритания вскоре вообще выйдет из Евросоюза. Но это скорее выдача желаемого за действительное. Без Великобритании в Евросоюзе фискальный союз, конечно, имел бы меньше препятствий для функционирования. Но британцы вряд ли окажут такую услугу своим европейским партнерам. Говорит Йо Ляйнен, депутат Европарламента от партии социал-демократов, эксперт по юридическим вопросам европейской политики.
Цели определены. Если они будут достигнуты, то евро будет стабильнее. Но фискальный союз должен быть осуществлен во многих конкретных формах, а дьявол, как мы знаем, прячется в деталях. Это конструкция, которая создана для помощи в авральной ситуации. Этот межправительственный договор содержит в себе и разного рода проблемы и ловушки. Для начала, договор должен быть создан и затем ратифицирован в 26 странах. Предполагается использование структур и институтов Евросоюза для функционирования этого нового фискального союза. И здесь Великобритания снова будет игроком, потому что подобное использование структур Евросоюза в Лиссабонском договоре не предусмотрено. И Великобритания может об этом напомнить.
Основные сложности, по мнению Йо Лайнена, возникнут во взаимодействии общеевропейских органов контроля и парламентов отдельных стран. Например, если в будущем Еврокомиссия или Еврокомиссар по валюте будут иметь право вносить коррективы в проекты бюджета на стадии работы министра финансов или Бундестага, германского парламента, то председатель Бундестага Норберт Ламмерт уже заранее выразил опасения, что вмешательство в бюджет Германии извне может оказаться противоречащим Конституции, говорит Йо Лайнен.
Бундестаг есть и будет последней инстанцией принятия бюджета. Но будет существовать корсет, рамки, в которые все бюджеты стран ЕС должны будут вписываться. В противном случае вся эта затея не имеет смысла. И так и будет, что Еврокомиссия с соответствующими странами, членами Союза, например, с Германией, будет вырабатывать соглашение по бюджету, а с теми странами, которые находятся в силу своего положения под опекой, будут добровольно-принудительно договариваться о коррекциях бюджета, о сокращении расходных статей.
На вопрос, как он относится к сомнениям председателя Бундестага Норберта Ламмерта, Йо Лайнен сказал.
Господин Ламмерт и сам уже отметил, что мы должны в этой бедственной ситуации, в которой находится Европа, быть гибкими. Мы должны делать уступки хотя бы для того, чтобы погрязшие в долгах страны дали возможность наблюдать за их бюджетами. Конечное решение остается за парламентом той или иной страны. И если какая-нибудь страна не идет на сотрудничество, потому что ее парламент сказал Еврокомиссии «нет», то это создаст другие проблемы. Тогда против страны возможно применение санкций, например, отзыв права голоса или замораживание выплат из общеевропейского бюджета. Но это уже политический уровень, это не юридический уровень в чистом виде.
Путь, который избрали Меркель и Саркози, труден сам по себе, но сложность ситуации в том, что в ней участвуют многие другие игроки, как отнюдь не желающие помочь стабилизации евро, так и занимающие, как минимум, нейтральную позицию наблюдателя. Это прежде всего банки и так называемые международные рейтинговые агентства. Суверенные рейтинги кредитоспособности стран – важный элемент ориентации финансовых рынков, и странам, рейтинг которых понижен, кредиты будут стоить дороже. Все это, как и заявление директора Международного валютного фонда Кристин Лагард о возможной рецессии в Европе и мире, часть большой игры в борьбе за мировую финансовую власть. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Правительство Италии во главе с премьером Марио Монти приняло в конце 2011 года пакет жестких антикризисных мер. Ради экономии бюджета повышен возраст выхода на пенсию для мужчин 66 лет, даже для женщин 62. Отменен ежегодный перерасчет пенсии с учетом инфляции, начиная с пенсии размером 1400 евро в месяц. Кроме того, в Италии теперь размер пенсии определяется прошлыми пенсионными отчислениями, а не бывшей заработной платой. Для особо состоятельных итальянцев введен также налог на роскошь – самолеты, вертолеты, яхты и дорогостоящие автомобили. Как оценивают экономические перспективы 2012 года итальянские финансисты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Чрезвычайные меры жесткой бюджетной экономии, собранные в пакете антикризисных мер под громким заголовком «Спасти Италию», больно ударят по карманам простых граждан. Повышенные акцизы на автомобильное топливо. Литр бензина в Италии стал едва ли не самым дорогим в Европе, перевалив за отметку 1 евро 70 центов. Еще более ощутимо отразится на семейном бюджете итальянцев вновь введенный налог на недвижимость, первое основное жилище, находящееся в собственности физических лиц, в котором они имеют постоянную регистрацию. Этот налог был отменен правительством Сильвио Берлускони. Одновременно с введением налога на недвижимость недвижимость. Проводится перерасчет его кадастровой оценки с повышением коэффициентов до 60% от нынешней кадастровой стоимости. Практически это означает, что владелец средней трехкомнатной квартиры в Риме будет обязан ежегодно платить в бюджет 1200-1500 евро. Одновременно вводится единый федеральный налог на обслуживание жилья, который будет включать в себя все косвенные муниципальные налоги, например, налог на вывоз мусора и водопровод. Все это резко повысит стоимость содержания жилья, находящегося в собственности. Повышена на 2% ставка НДС для основной группы продукции, в которую, помимо предметов роскоши, автомобилей и компьютерной техники, входят также алкоголь и мясо. С октября 2012 года ставка НДС для этой группы товаров станет 23%. В целях борьбы с уклонением от уплаты налогов введено ограничение нахождения денежной наличности. Теперь для операций с наличностью установлен потолок в 1000 евро. Для повышения занятости и вовлечения молодежи и женщин в процесс производства итальянских товаров и услуг для предприятий установлена скидка на региональный налог на производственную деятельность ИРАП. Предприятия смогут списывать 10 600 евро, на менее развитом юге Италии 15 200 евро, с налога за каждый новый постоянный контракт, заключенный с молодым человеком в возрасте до 35 лет. В интервью для Радио Свобода на ряд возникающих в связи с проводимыми реформами вопросов отвечает президент Союза промышленников региона компания, крупный итальянский предприниматель и издатель Джорджо Фьоре.
Как я оцениваю пакеты антикризисных мер, представленных правительством Марио Монти? Жестко, 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 очень жесткие меры. Возможно, они были необходимы, однако я не вижу мер, направленных на развитие экономики. Существует опасность того, что эти меры приведут к спаду в экономике, вместо того, чтобы привести к сокращению бюджетных расходов и стимулированию инвестиций.
Каковы сильные и слабые стороны правительственной программы?
Определенно сильной стороной является снижение регионального налога на производственную деятельность, ИРАП. Слабыми местами являются увеличение НДС, что нанесет удар по потребителям, а также увеличение налогов, что не затронет лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, но ударит по честным людям, которые и так всегда исправно платят налоги.
Какими вы видите экономические перспективы Италии в 2012 году?
Будем надеяться, я лично надеюсь, что в 2012 году в Италии начнется экономический рост. У страны есть для этого все возможности. Однако для этого необходимо немедленное проведение в жизнь всех принятых правительственных решений, то есть всех мер, направленных на развитие. Нельзя терять времени.
Руководитель одной из крупных итальянских банковских групп Джерардо Чиммино выделил позитивные аспекты правительственной программы, в частности, ограничение хождения наличности.
Я хотел бы особо выделить одну из конкретных мер, включенных в правительственную программу. Ограничение хождения наличности с максимальным платежом наличными деньгами не более 1000 евро. Эта мера окажет очень важное воздействие на повседневную жизнь и реальную экономику, и в особенности на жизнь каждого отдельного человека. Отныне каждый должен будет пересмотреть способы оплаты в повседневной жизни, включая оплату счетов за самые элементарные услуги, то есть в самом практическом плане. Пожилые люди, пенсионеры, должны будут адаптироваться к системе электронных платежей. С другой стороны, банковский сектор также должен будет предпринять определенные усилия в том, что касается комиссионных за использование банковских карточек, как кредитных карт, так и банкоматов. Можно определенно сказать, что данная правительственная мера затронет каждого итальянца. Возможно, цель данной меры состоит в том, чтобы решительно пресекать попытки уклонения от уплаты налогов.
Каково общее направление и специфика принятых правительством мер, и какое воздействие они окажут на итальянское общество в перспективе на 2012 год, учитывая временной характер правительства Марио Монти, которое должно будет уйти в отставку после всеобщих парламентских выборов весной 2013 года?
Можно рассматривать финансово-бюджетный закон, предложенный премьер-министром Марио Монти, в качестве выражения общенациональных интересов, с тем, чтобы каждый гражданин платил налоги равноправно и по справедливости. Более состоятельные платят больше, менее состоятельные платят в соответствии со своими возможностями. Налоги необходимы, и нельзя уклоняться от обязанности платить налоги, но совершенно понятно пропорционально доходам. Однако, кроме налогов, необходимо также налогообложение состояний. Совершенно несправедливо, что владельцы значительных состояний платят лишь незначительную часть в соотношении с размером своих состояний. В то же время, и здесь речь идет о введении налога на недвижимость. Пенсионеры, люди, работавшие в течение всей жизни и целью всей жизни которых было приобретение собственного жилья, не должны подпадать под жесткое налогообложение. Это было бы совершенно несправедливо. Главной целью данных правительственных решений является общественное благо Италии в прямом смысле, и косвенно они нацелены на благо Европы.
Говорил руководитель одной из крупных итальянских банковских групп Джерардо Чиммино. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В казахском городе Жаналзен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. 19 членов экипажа терпящего бедствия в Охотском море транспортного рефрижератора «Ирина» сегодня утром эвакуированы на судно «Татарстан» в американском штате Айова, где во вторник прошли первые предвыборные собрания перед президентскими выборами. Избиратели от республиканской партии отдали предпочтение бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В мусульманском мире, часть которого переживает новую политическую эру, которую называют «арабской весной», в ушедшем 2011 году стала несомненным лидером Турция. Как будут развиваться отношения арабских стран и Анкары со всеми ее соседями по региону, с США, Европой и Россией в 2012-м? Что думают об этом турецкие политологи и журналисты? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие средства массовой информации постоянно указывают на то, как растет влияние Турции на настроение умов в арабских странах в последнее время. Обложку популярного новогоднего таблоида украшает портрет турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана в костюме османского султана. Весь номер посвящен внешней политике Турции в исламском мире. Турецкого лидера с триумфом встречали в Каире, Триполи, в населенных мусульманами районах на юго-западе Сербии и в Боснии, бывших османских владениях. Мечтами о превращении страны в великую державу, в сфере влияния которой находились бы Балканы, Северная Африка и Ближний Восток, живут многие турки. В Стамбуле в минувшем году вышла книга-биография Махмуда Ахмадинежада, авторы которой утверждают, что Ахмадинежад якобы этнический турок. Турция длительное время пыталась дружить с Ираном, помогала Тегерану дипломатическими путями разрешить его ядерную проблему. Иран шел на уступки и даже согласился обогащать свой уран в Турции. Ситуация изменилась после того, как Анкара решила разместить на своей территории элементы американской ПРО. Иранские власти назвали это предательством. В новом году Турция должна столкнуться с Ираном, считает международный эксперт Айкут Мираклы.
Эрдоган обречен столкнуться с Ахмадинежадом лицом к лицу. На эту тему в интернете уже появились игровые мультики. Вооруженные мечами янычар и перс пытаются уничтожить друг друга. Столкновение произойдет в соседней Сирии. Иран поддерживает на плаву сирийскую экономику. Объявив о введении карательных мер в отношении сирийских властей, Эрдоган вмешался в сирийский конфликт и начал игру на чужом поле. В Сирии существует гнездо исламских радикалов. Тегеран спонсирует радикальных исламистов Хамаса и Хезболлы на сирийской территории, а также поддерживает вооруженные курдские группировки. Не так давно Иран снял запрет на перемещение по своей территории вооруженных формирований рабочей партии Курдистана, которая борется за создание независимого курдского государства на юго-востоке Турции. Это может привести к полномасштабной войне в регионе. Поговаривают, что уже есть план такой тайной войны.
В дни наступления Нового года в стамбульских мечетях собирают гуманитарную помощь для сирийских беженцев, которые целыми семьями пересекают турецкую границу. По некоторым данным, за последние 3 месяца в Турцию прибыли более 10 тысяч человек. Мулла Айдын Калкан только что вернулся из Хатая, города на границе с Сирией, где находится самый большой палаточный лагерь. Сирийцы окончательно потеряли доверие к режиму Башара Асада, говорит мне мулла Айдын Калкан.
Мы против пролития крови и пытаемся образумить наших исламских братьев. Думаю, что Асада в наступающем году постигнет печальная участь, которая уготована всем кровавым диктаторам. Сирия была одним из главных торговых партнеров Турции, и Турция должна вернуться в Сирию. Однако это произойдет только после того, как страну покинет Башар Асад. Туркам невыгодны беспорядки в соседней стране. Да не спошлет Аллах мир и покой на эти земли.
В 2011 году Турция сильно испортила отношения с давним партнером Израилем. Несмотря на ожидания турок, Израиль не принес извинений за гибель турецких граждан во время штурма турецких кораблей, входивших в так называемую флотилию «Свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарным грузом. Турция отозвала из Израиля посла и заморозила все военные и торговые контакты. В журналах на эту тему даже публикуют политические шаржи. Вот, например, один из них в юмористическом еженедельнике «Пингвин». Уставший Барак Обама, с которого катит пот, пытается дозвониться до турецкого и израильского правительств. Накануне Нового года в Стамбульском музее Топкапы открылась выставка под названием «Венеция и османское наследство». Директор музея Ильбер Артайлы напоминает, что у европейцев отношения с турками сложно складывались веками. Турция так и не стала членом Европейского союза, хотя добивалась этого на протяжении 30 лет. Ильбер Артайлы считает, что европейские страны не примут Турцию в ЕС, опасаясь разрушительного влияния ислама.
Сегодня сама идея сближения Турции и Европы кажется довольно призрачной. У Турции свой путь. Анкара желает быть первой на Востоке, а не последней на Западе. Конечно, у нас обширные торговые связи с Европой, однако мы далеки от европейцев. Думаю, что Турция, которая долгие годы рвалась в Европу, теперь отворачивается от нее. Турция избрала себе иные сферы влияния, бывшие провинции Османской империи, арабские и некоторые из балканских стран. Европе не нужна Турция, и Турции не нужна Европа. Пора закончить эту давнюю и всем надоевшую игру.
В 2012 году Европа продолжит страдать от серьезных экономических проблем, что, по мнению турок, еще больше дискредитирует идею Евросоюза, говорит бизнесмен Айдын.
Я предлагаю смотреть не на Запад, а на Восток, в сторону России. Дружба с богатой ресурсами страной принесет нам гораздо больше пользы. Российский газ и нефть обогревают более 70% стамбульских квартир.
Между Россией и Турцией складываются теплые отношения, но какой характер они приобретут со временем, пока не ясно, считают скептики. Смогут ли два мощных региональных лидера поделить между собой сферы влияния? Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итоги 2011 года подводили самые разные исследовательские организации. Фонд «Общественное мнение» выяснил, какие события года россияне считают самыми важными, каких перемен ждут они от нового 2012 года. Ожидают ли жители России политических изменений в течение 2012-го? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству Ларисы Паутовой, директора проекта «ФОМ-Терри», обычно, отвечая на вопрос о событиях года, люди называют либо самые последние события, либо трагедии и катастрофы, потому что такие вещи запоминаются более всего. Примерно так произошло и на этот раз.
В этом году на первое место выходят выборы в Государственную Думу. 23% россиян закономерно называют это главным событием года. И потому что это яркие, во многом конфликтные и запоминающиеся события. Ну и, конечно же, учитываем тот факт, что они были сравнительно недавно. Настораживает то, что помимо выборов в Государственную Думу, называют все-таки трагические события. Это крушение самолетом под Ярославлем и крушение Болгарии. Это примерно 8% россиян. Они помнят эти трагичные и обидные события в истории нашей страны. Всегда находятся те люди, которые говорят о том, что на дворе кризис. И сейчас 4% россиян так или иначе говорят о том, что на дворе кризис, он разгорается, и в следующем году экономические проблемы настигнут нас еще в большей мере. О праздновании Победы помнит всего лишь 1% россиян. Об отставке Лужкова также единицы. Но в основном люди говорят, конечно, о каких-то своих личных событиях. Так что я думаю, что уходящий год – это в основном год политический, год переломный.
А акции протеста, последовавшие за выборами, вообще не назвали люди?
Единицы называют какие-то протестные акции. То есть я думаю, что выборы – это некая категория, которая воплотила в себя и, собственно, выборы, и протесты, и те политические акции, которые идут после, и все обсуждения, которые существуют и в интернете, и в разговорах россиян.
А чего ждут люди от нового 2012 года?
Когда социологи спрашивают, каким будет следующий год, здесь распределение ответов достаточно ожидаемое. Есть процент пессимистов, которые боятся всего, кризиса, повышения цен, уменьшения зарплат, уменьшения пенсии, конца света, наконец. И есть законченные оптимисты, которые считают, что все будет хорошо. Сейчас распределение ответов таково. 12% боятся и говорят, что год будет хуже. 29% уверен, что следующий год будет лучше, чем уходящий. Но в целом, если посмотреть на распределение ответов, могу предположить, что все-таки есть определенная тревожность. У людей настороженность, прежде всего, расклад политических сил. И пессимисты, и оптимисты, в общем-то, говорят о каких-то изменениях политических. И здесь я присоединяюсь ко всем социологам, экспертам, лидерам мнений, которые говорят о том, что мы сейчас на пороге перемен.
Что для вас лично стало самым главным событием года, если говорить об общественно значимых событиях?
Конечно, выборы. Изменилось сознание людей. Россияне достаточно лояльны, оценивают позитивно и власть, и Единую Россию. Интересным событием в моей профессиональной жизни является тот факт, что люди все-таки передумали. Люди перестали быть лояльными, люди стали более критичными, они стали более требовательными, они потребовали уважения к себе. Думали, ну сколько можно терпеть. И вот сейчас они изменились, они вышли на акции протеста. И это колоссальный такой факт, которого социологи ждут годами.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». По свидетельству социолога, россияне в 2012 году ждут перемен, прежде всего в политической жизни страны.
Рубрика «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов. В студии у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Азербайджан без СССР. В прямом эфире 11-й выпуск юбилейного цикла, в котором мы говорим с журналистами из бывших советских республик о том, что осталось там от времен СССР. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хороших вам выходных.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран стремится создать ядерное оружие.
После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале
борьбы. Депутаты Верховной Рады потребовали от руководства колонии.
Мы не считаем, что поступаем как-то неразумно, но мы готовы к любой угрозе.
Судебным органам предстоит рассмотреть вопрос об экстрадиции Игнатенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.